Глава 26. Марсианский романс. Айлин Мандей стаскивает свой рюкзак со ступенек вагона и затем наблюдает, как поезд плавно спускается по дороге и огибает мыс. Оказавшись на пустой станции, она прошла на улице Файротера, что на севере Элизия. Это такой заброшенный и темный город-призрак, где все закрыто и заколочено, чьи жители разъехались кто куда. Единственные признаки жизни — заметная в западном доке, небольшом участке, залитом желтым светом уличных фонарей и падающим из окон, бросающим полосы на бухту, простирающуюся между Айлен и доком. Она огибает бухту по пустой дороге над набережной. Начинаются сумерки, над головой у нее сиреневое небо. Еще 4 дня, и начнется весна. Только в этом году ей не бывать. Она оказывается среди шума гостиничного ресторана. Работники кухни передают посетителям блюда через широкое окно, и те несут их к длинным столам. Среди постояльцев в основном молодежь. Это либо моряки с буеров, либо те немногие, кто остановился в этом городе. Несомненно, кое-кто по привычке все еще спускается с холмов. Сборище диковатое на вид. Айлин замечает Ганса и Артура. Те похожи на пару крупных марионеток, рассказывающих что-то в толпе в конце стола. Двух престарелых Пиноккио, чьи глаза скрылись за морщинами, появившимися от их вранья и смешков, которыми они обменивались друг с другом. Молодые здоровяки передавали по рядам тарелки и, не переставая слушать тех двоих, поедали макароны. Старики в качестве развлечения. Для самих стариков это не так уж хорошо. Но Роджер бы на такое не согласился. И действительно, когда Айлин осматривается вокруг, она видит, что он стоит в углу возле музыкального автомата и притворяется, что выбирает песню, хотя на самом деле он просто там ест. В этом весь Роджер. Айлин, усмехаясь, направляется сквозь толпу к нему. «Привет!» — здоровается он, замечая ее, и легонько обнимает одной рукой. Она наклоняется к нему и целует в щеку. «Ты был прав, найти это место не так уж трудно». «Ага!» — он смотрит на нее. «Я рад, что ты решила прийти. До работы никуда не денется, я с удовольствием оттуда сбежала. Спасибо тебе, что это придумал. Остальные уже здесь?» «Да, все, кроме Фрэнсис и Стефана. Они только что позвонили и сказали, что скоро будут. Завтра сможем выйти».
«Прекрасно. Идем туда, я хочу поесть и поздороваться со всеми».
Роджер морщит нос и делает взмах рукой в сторону шумной толпы. Раньше эта его страсть к одиночеству служила причиной долгих разрывов в их отношениях, и сейчас Айлин хватает его руку и говорит: «Ну да, все эти люди. Слишком суетливое место этот Элизий». Роджер криво усмехается. «Поэтому мне здесь и нравится». «Да, разумеется, вдали от безумной толпы». «Вижу, еще учишься на английском». «А ты по-прежнему бродишь по каньонам», — говорит она, смеясь и таща его к людям. Она была рада видеть его снова спустя 3 месяца, прошедшие с их последней встречи. Они уже много лет были крепкой парой. Роджер возвращался в их комнаты в бюроуском кооперативе после каждого своего путешествия, но работал он по-прежнему где-то в глуши, так что довольно много времени они проводили раздельно. Как только они присоединяются к Гансу и Артуру, которые уже заканчивают свою историю мироздания, в дверь входят Стефан и Фрэнсис, и их радостное воссоединение затягивается. Им есть что наверстывать. Многие участники того восхождения на Олимп уже долго не видели друг друга. Спустя несколько часов после того, как другие постояльцы поднялись в свои номера, чтобы лечь спать, или разъехались по домам, кучка стариков сидит на одном краю стола и ведет беседы. Кучка древних полуночников мелькает в голове у Айлин, не желающих идти спать и готовых просидеть так хоть всю ночь. Она первой поднимается и, подтягиваясь, объявляет, что уходит. Остальные следуют ее примеру, только Роджер и Артур остаются. Они много лет провели вместе в горах, и Роджер был известным полуночником даже в молодости, а сейчас спит и того меньше, тогда как Артур готов проговорить столько, сколько его смогут слушать, а то и дольше. «До завтра», — говорит ей Артур, — «приходи со свежими силами и готовностью пересечь Амазонское море». На следующее утро на лед выходит буер. Лед преимущественно белый, однако в некоторых местах чистый и такой прозрачный, что видно неглубокое дно. Остальные участки цвета кирпича и такой же текстуры, так что лодочникам приходится пробиваться мимо небольших дюн гравия и пыли. Попадая на подтаявшие участки, лодка резко замедляется
и поднимает большие снопы воды по бокам от себя. А на другой стороне снова начинает хрустеть, будто коньками по льду, набирая скорость. Буй Роджера называется скутером, и он объясняет это остальным. Не паукоподобный скелет, как ожидала Айлин, видевшая несколько таких штук в Хрисе. Этот же больше похож на обычную лодку. Длинный, широкий, низкий, с несколькими параллельными полозьями, протянутыми во всю длину. «По грубому льду лучше на таких», — объясняет Роджер. «Если попадем в воду, он поплывет». Их парус походил на большое птичье крыло, натянутое над ними. Вместе с мачтой он образовывал единое целое, форму, меняющуюся с каждым порывом, чтобы принять на себя как можно больше ветра. «А что защищает нас от переворачивания?» — спрашивает Артур, выглядывая за борт на мелькающий всего лишь в футе под ним лед. «Ничего. Палуба здорово наклоняется», и на лице Роджера возникает ухмылка. «Ничего? Законы физики? Да ну тебя!» «Когда лодка наклоняется, парус захватывает меньше ветра, потому что наклоняется сам, и потому что читает наклон и втягивается. К тому же у нас есть много балласта. И еще на палубе есть грузы, которые с помощью магнита держатся на наветренном борту. Как будто у нас на леере сидит экипаж тяжеловесов». «Это вовсе не ничего», — возражает Айлин. «Это целых 3 пункта, верно. Но мы все равно можем перевернуться. Зато если это случится, мы всегда сможем выбраться и выровнять буер». Сидя в кабине, они смотрят то на парус, то на лед, простирающийся впереди. Система навигации уводит буер от наиболее слабых участков льда, обнаруживаемых по спутнику. Поэтому автопилот меняет их курс довольно часто, а экипажу приходится вмешиваться лишь при необходимости. Больше всего их тормозят сыпучие участки, на которых лодка весьма быстро теряет скорость, отчего, если не быть к этому готовым, можно врезаться в плечо сидящего рядом соседа. Айлин ударилась так о Ганса и Фрэнсис не один раз. Те, как и она, никогда не катались на буерах, поэтому, когда особенно сильный ветер разгоняет их по гладкому льду, они в страхе округляют глаза. Ганс выдвигает предложение, что песочные участки соответствуют старым гребням давления, которые вздыбились, будто длинные спины стегозавра. А потом ветер их повалил, рассыпав по плоскому льду. Роджер кивает. На самом деле ветер дует над всей поверхностью океана, и все, что из него выступает, рушится быстрее. А поскольку дно океана сейчас заморожено, то и возникают новые гребни давления. Скоро весь океан станет плоским, как столешница. Первый день выдается ясным, ярко-синее небо мнется под порывистым западным ветром. Под прозрачным куполом кабины тепло. Воздух здесь имеет чуть более высокое давление, чем снаружи. На уровне моря оно составляет около 300 миллибар и падает с каждым годом, будто в преддверии великой бури, которая так никогда и не наступает. Они быстро скользят вокруг величественного мыса полуострова Флегра, отмеченного дорическим храмом с белыми колоннами. Разглядывая его, Айлин слушает Ганса и Фрэнсис, обсуждающих странный феномен гор Флегра, прошивающих северное побережье Элизия, будто длинный-длинный корабль, опрокинувшийся на поверхность. Они были необычайно ровные, как для марсианской горной гряды, так и горы Эребус на западе. Будто они не были остатками обода кратера, как все прочие горы на Марсе. Ганс считает, что эти горы представляют собой 2 концентрических круга очень большого ударного бассейна. Якобы тот образовался при событии, почти равном по масштабу большому удару, но более ранним, а поэтому в значительной степени разрушен более поздними ударами, так что лишь залив Исиды и часть морей Утопии и Элизия позволяют понять, где этот бассейн находился. Позднее хребты могли каким-то образом выровняться при деформации купола Элизия. Фрэнсис, как всегда, качает головой. Никогда еще Айлин не приходилось видеть, чтобы эти двое нашли согласие. В данном случае Фрэнсис полагает, что хребты могут быть еще более древними, чем указал Ганс, и служить остатками раннего тектонического и прототектонического движения плит. «Существуют обширные доказательства существования этой ранней тектонической эры», утверждает она, но Ганс отрицательно качает головой. Андезит, свидетельствующий о тектоническом движении, на самом деле моложе. Флегры относятся к ранней нойской эре, к большому удару перед большим ударом. Каким бы ни было объяснение, мыс стоит на месте, и край крутого полуострова тянется строго на север, упираясь в лед в 400 километрах от Файр-Уотера. Длинный морской утес врезается в море, и с другой стороны то же самое. Паломнический путь вдоль гряды к храму считается одним из известнейших маршрутов на Марсе. Айлин сама прошла по нему сотни раз, с тех пор, как Роджер впервые показал его ей 40 лет назад. Позже она ходила здесь и с ним, и без него. Когда они проделали это в первый раз, то увидели голубое море и его увенчанные барашками волны. После того дня им редко удавалось увидеть поверхность воды, свободной от льда.